Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі.
Старшиня Верховного суду Валентин Цукало прокоментував умішання Олександра Лукашенка у справу об забойстві підпальщика. Лельчицький районний суд перенес розгляд справи супроць ксенза за усталюваний на уїзді в райцентр Криш. Об'єднана громадянська партія обвестила проведення шерогу акцій з нагоди 10-ї годовини політичних зникнення у Білорусі. Про все гэта на протягу наступних полгодини, а почнем ми з іншої інформації. Арештованим у Волковиску протягнули термін зняволення. Миколая Отуховичу, Юрію Лявоному і Владимиру Осипенку не пред'явили обвинувачення, а протягнули термін утримання під вартой до 10 дзён. Сьогодні їх перевели у слідчий ізолятор на вулиці Володарського, передає Михайло Корневич.
Про гэта нашаму радыё паведаміў адвакат Миколая Отуховича Павел Сапелка. Вось як ён пракаментаваў пастанову.
В принципе, это указывает на то, что на сегодняшний день нет достаточных оснований для предъявления обвинения.
Сегодня всех троих переводят у следчий изолятор на Володарку. Юрист Олег Волчек кажет, что умовы там значительно горше, чем на Окрестина.
Там более суровые условия содержания, это фактически тюрьма, понимаете? Там более жестче режимы и сложнее там и седание, и все остальное там.
Я запытался у адвоката Сапелки, как чувают себя арештованные?
Ну, выглядит как человек, который находится в месте лишения свободы. То есть он неважно себя чувствует, принимает лекарства, в принципе, в этом его не ограничивают.
Жонка Миколая Отуховича Алена каже, що ён одразу взяв з собою ліки, бо останнім часом терпить від підвищеного тиску, а так само болю у серці.
Он, у него очень повышено, у него сердце, еще конкретно точно диагноз не поставлен, у него когда отец умер, у него очень давление поднимается до 180 почти.
Лявонов и Осипенко, со слов их дочек, покуль отчувают себе нормально, хоть у Владимира Осипенко так само брал с собой леки. Со слов юриста Олега Волчика, следчий мая проводить следчие деяния, у тем лику и вочные ставки. Покольки, каже господар Волчек, у справе з'явилися небыто новые светки. Учора на БТ показывали сюжет, у яким говорилось, что один человек, былый афганец, хочет свечить супроть арештованных. Однако догэтуль невядома, кто конкретно будет выступать у роли сведок. Нагадаю, что 8 лютого Волковиску супрацовники Головного управления по борьбе с организованной злочинностью Министерства внутренних справ разом с бойцами спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» арештовали Миколая Отуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенку. У ихних кватерах отбылись пиратрусы, после чего у всех трех отвезли в Менское СИЗО. Миколай Отухович и Юрий Лявонов былые политвязни. Они были осуждены отповедно на 3,5 года и на 3 года и 5 месяцев, але летось гэтае покарание им заменили на обмежование волі. Учора повинно було розглядатися питання об умовно-детерміновому визволенні Миколая Отуховича, але гэтага по зрозумілих причинах не відбулося. Завтра у Менску планується пресовая конференція з уделом родних Миколая Отуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки.
В Волковиской справі присвячена ще одна наша сьогоднішня аналітична передача.
Затримання трьох волковиських предпримальників викликало широкий резонанс серед політизованої супольності. Як ця справа виглядає з юридичного глядища? Які її політичні мети? Чи хочуть влади таким чином закрити справу 4 липня? Це і інше питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи правооборонці Валентин Стефанович і генерал-лейтенант міліції у відставці В'ячеслав Гриб.
Експертиза свободи прогучить на наших хвалях приблизно праз півгодини. Ви слухаєте Радіо Свобода. Старшиню Верховного суду Валентина Цукало сьогодні розпитали про можливість відставки, про ставлення до просьби Олександра Лукашенка відносно гучних судових справ і про суддів, замішаних у корупції. На пресовій конференції побував наш кореспондент Олег Грузділович.
У Беларуси более за 68 тысяч человек летость были осуждены по воле криминального кодекса. Итоги 191 особу судьи оправдали. При этом старшиня Верховного суда Валентин Цукало заявил про снижение количества осужденных у правонания с позалеточными показчиками. А вось оправданных по воле слова господара Цукалы стало более на 20%. Старшиню Верховного суду найперше розпитали про гучні справи. Ад Радіо Свобода прогучала питання відносно просьби Олександра Лукашенки, яка відлічилася від так званої Пуховицької справи. Говорка про самосуд, учинений трьома селянами вёски Пуховичі Житковицького району над земляком, якого подозрівали у підпалах. 6 лютого на нараді у питаннях боротьби з злочинністю Олександр Лукашенко попросив суддів уважливо поставитися, потримати гэтых людей. Так він сказав про обвинувачених. Ці не єсть гэта ціска на следство і суд, було питання Валентину Сукалу.
Мы не думаем, что здесь какое-то было давление. Это наша задача. Задача по каждому уголовному делу максимально объективно, справедливо рассмотреть каждую правовую ситуацию.
А ведь он сказал, нельзя их садить. Вы это воспринимаете как разворот до следства, идти в суду?
Думаю, что это просьба главы государства будет рассматриваться и оцениваться судом. Таких просьб мы получаем ежедневно, и устно, и письменно, и на приемах. Большинство людей обращается именно с такими просьбами.
Нагадаю, обвинувачених у забойстве подпальника жыхароў вёскі Пуховичі днямі выпустили з изолятору. До суду яны будуць знаходзіцца под хатнім арыштам. Так само у Валентина Сукалы спыталіся про суддзяў, якія замешаныя ў корупційному скандалі вакол кватэры былого прокурора Мінскай вобласці Михаіла Снігіра. Одна з суддзяў, Аліна Іліна, зволеная з Ленінскага суду Менску. Валер Есьман і Тетяна Павлючук працягваюць судзіць. Валентин Сукала паведаміў, што іх лёс вырашыцца ў выніку расследавання справы Снігіра, якое яшчэ не скончылася. Адно з пытанняў тычылася справы амерыканца Эммануэла Зельцера, асуджанага на 3 гады за камерцыйны шпіянаж. Чаму ў Менскім гарадскім судзе адвакату Зельцера не даюць копію прысуду, без якой немагчыма абскардзіць? Без якой немагчыма далей абскардзіць прысуд? Отказ на гэтае пытанне Валентин Сукала сказаў.
Неправільная інфармацыя. Всё, што положено адвакату па гэтаму делу, судом выдано. В том числе и копия приговора по этому делу.
Восик прокомментовал это адвокат Зельцера Дмитрий Горачко.
Сукала немножко подменяет понятие. Выписки нам дали, но выписка это не приговор. Совершенно разные вещи.
У старшини Верховного суду спытались, те не собирается ее на отставку в связи с пенсийным возрастом. Пытание призначения отставки старшини Верховного суду вырашает президент, отказал Валентин Сукала.
Ці можна ўмешвацца ў расследаванне забойства дзяржаўнаму чыноўніку, які не мае дачынення да следства? На гэтае пытанне сёння адказвалі студэнты-юрысты Гарадзенскага ўніверсітэту імя Янкі Купалы, з якімі гутарыў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Нет, я считаю, что это неправильно, потому что мы живем в государстве, в котором есть конституция и закон. Закон, он закон для всех. Может быть, в рамках и со стороны просто гуманности и человечности, да, это верно, но все-таки закон есть закон, и все действия должны быть в рамках этого закона, и это неправильно.
Неправильно то, что было распоряжение их выпустить?
Да, я считаю, что неправильно.
Я тоже думаю, что неправильно. Они же сами имеют законодательную власть, они же сами нарушают то законодательство, которое же сами подписывают. Следствие должно быть следствием и вести в рамках закона и соблюдать законность.
Я считаю так, что президент – это глава государства, и как он сделает, так будет правильно. Это мое мнение. Да, я студент-юрист, также работаю помощником депутата Палаты представителей. Поэтому я считаю, что как президент решит, так и будет. И так правильно.
Не знаю. Так бы сказал, а так.
То есть вы боитесь? Что? Где вы служите? В следственных органах?
Ну, мы же не определяем полномочия президента. Раз он так решил, значит, так и должно быть. Ну, по закону, я не знаю.
Я не даю, мне нельзя.
Ну, вы студент-пятикурсник, так?
Юрфака.
Милиционеры.
Вы милиционеры?
Так.
Процессуют милиции учат.
Ну, да.
Президент имеет право, в принципе, отпускать. Распорядиться об этом. Нам говорят, что он имеет право отпускать.
Ну, вообще действует презумпция невиновности, то есть пока вина не доказана. Вина не была доказана. Значит, человек не является виновным.
Если они не касаются этой справы, то они не имеют права вмешиваться, считай, или что?
Студэнты-юрысты Гарадзенскага ўніверсітэту адказвалі на пытанне, ці можна ўмешвацца ў расследаванне забойства дзяржаўнаму чыноўніку, які не мае дачынення да следства. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Сёння Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць пробашча парафіі Найсвяцейшага Сэрца Езуса і Маці Божай Фацімскай ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў гэты райцэнтр крыж. У суд з прычыны лячэння не з'явіўся абвінаваўца і галоўны сведка па справе, прадстаўнік аддзелу архітэктуры і будаўніцтва райвыканкаму спадар Юніцкі. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Крыж на ўездзе ў Лельчыцы ўсталявалі летась. Асвяцілі яго ў гонар святога Канстанціна, заступніка хрысціянства. На крыжы напісаныя лацінскія словы, якія паданне звязвае са святым Канстанцінам. Гэтым знакам пераможаш. Ксёндз Віталь кажа, што раней райвыканкам не патрабаваў узгаднення ні з архітэктарам, ні з геадэзійнай службай.
Райсполком ж не сказаў узгодні з геадэзіяй архітэктарам, а толькі з ГАІ і са службамі ДМУ. Нам показалі гэтыя службы места, мы там крыж паставілі. ходять щоденно молиться під крыш. Стоять у холоді, на снігу, на коленях молиться. Некоторі з моїх вірників розповідають, що ні одної ще бачили людей, які хрестились по-православному під нашим крыжом.
Поводле айца Віталя, ставлення до католіцької парафії з боку місцевих чиновників змянилося після того, як ён адмовився дати районним ідеолегам списи дзяцей, які наведваюць уроки релігії. На гэта патрэбны дазвол касцёльнага начальства. Лельчыцкія каталікі згадваюць, што першы суд у справе крыжа не згледзеў парушэнняў, аднак прэтэнзіі чыноўнікаў на гэтым не скончыліся. І калі чальцы камітэту касцёла пачалі зноў хадзіць па кабінетах мясцовых чыноўнікаў, размаўляць з імі ўжо не хацелі. Апавядае верніца Марыя.
Гэта зусім несправядлівыя прэтэнзіі к нам, потому што мы нічого не нарушалі, а нас зрабілі такімі преступнікамі тут. Даже возмущаюцца праваслаўныя. Першы суд вынес рашэнне, што мы за рамкі требаванні выходили. Ну, архитектор стал писать предписание. Где-то мы успели выполнить, где-то мы начинали выполнять. И уже перед нами просто закрывали дверь. Мы не хотим видеть вас, костельный комитет, мы хотим видеть ксюза.
Намесница старшини райвыканкама у пытаннях идеологии Вольга Гаурыловец кажа, что конфликты никому не потребные. Аднак дасланы ксянзу Віталю Мышону ліст з райвыканкаму на конт крыжа яшчэ не дазвол на яго ўсталяванне.
Пра дазвол не можа быць мовы. Калі ксёнц вось гэту бумагу, якую ён атрымаў, лічыць, што гэта дазвол, а ўсе астатнія, хто яго слухае, лічаць таксама, то яны павінны ўзяць законадательную базу і пачытаць, што з'яўляецца дазволам.
Спадарыня Гаурыловец сцвярджае, што дакумент райвыканкам выдаў дзеля таго, каб займацца працэдурай, узгадненнямі з адпаведнымі службамі на конт усталявання крыжа.
Есть постановление Совета министров. Все, что касается монументальных вещей, там определено, что выше 3 метров сама процедура. И тут уже, извините, должно быть решение исполкома. Ему дали просто право заниматься, а не принимать решение и уже устанавливать. Это две большие разницы. И я объясняла ксензу не один раз это.
Это было меркаванне намесніцы старшыні Лельчыцкага райвыканкаму ў пытаннях ідэалогіі Вольгі Гаўрылавец. Дарэчы, гэта не адзіны канфлікт уладу з прадстаўнікамі каталіцкай царквы. Нагадаем, што напярэдадні калядаў у трое каталіцкіх святароў грамадзянаў Польшчы не атрымалі дазволу працягнуць сваю дзейнасць на тэрыторыі Беларусі на гэты год. Афіцыйная прычына скасавання кантракту з ксяндзамі Яном Сканечным з Поразава, Анджэем Краўчыкам са Слонімі, Яном Браноўскім з вёскі Галынка Гарадзенскай вобласці, ксяндзы не валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь. У сваёй справаздачы пра становішча рэлігійнай свабоды ў Беларусі ў 2008 годзе Дзярждэпартамент ЗША зазначыў, хоць у Беларусі няма дзяржаўнай рэлігіі, пагадненне з беларускім экзархатам Расійскай праваслаўнай царквы дае гэтай царкве прывілеяваны статус. Вы слухайце Радыё Свабода, а зараз я вам нагадаю тэмы дня, якія мы асвятляем у нашай сённяшняй праграме. Николаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву, Владзіміру Асіпенку не выставілі абвінавачанняў, а працягнулі тэрмін утрымання пад вартай да 10 дзён. Сёння іх перавялі ў следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. Старшыня Верховнага суду Валянцін Цукала не лічыць ціскам на суд умяшанне Александра Лукашэнкі ў справу аб забойстве падпальшчыка. Ініцыятары Дня волі 25 сакавіка паведамілі, што акцыя пройдзе перш за ўсё пад лозунгамі абароны незалежнасці Беларусі, а таксама пад лозунгамі сацыяльнай абароны грамадзянаў на фоне пагаршэння эканамічнай сітуацыі. Лельчыцкі раённы суд другі раз перанёс разгляд адміністрацыйнай справы супраць ксяндза Віталя Мышоны за ўсталяваны на ўездзе ў райцэнтр «Крыж». Аб'яднаная грамадзянская партыя абвясціла аб правядзенні шэрагу акцыяў з нагоды 10-й гадавіны палітычных знікненняў у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы працягваем нашую праграму паведамленнямі эканамічнай тэматыкі. Як выжываюць людзі ва ўмовах крызісу, як улада выкарыстоўвае афіцыйную прапаганду дзеля таго, каб супакоіць насельніцтва. Сітуацыю даследуюць карэспандэнты Свабоды. Паведамленне запісваў Вячаслаў Кулік.
Змагацца з эканамічнымі праблемамі на Магілёўшчыне цяпер будуць не толькі прамысловікі, але і ідэолегі. Іх роля – падрыхтаваць насельніцтва да выкарыстання ўладай непапулярных захадаў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Ад ідэолегаў патрабуюць узмацніць прапаганду.
Прыйдзецца удвоіць, утроіць усілія ідэалагічных кадраў па раз'ясненні людзям унутранай і знешняй палітыкі государства. Одним словом, убедить людей в искренности власти в принятии необходимых, хотя порой и непопулярных решений.
Закликая подначаленных кіраўнікі дэлегічнай управы Магілёўскага аблвыканкаму Валерий Ільянков.
Ён прызнае, што ўплыў афіцыйных медыяў на насельніцтва нязначны, як і якасць іхных публікацыяў у СМІ.
Обратите внимание на отсутствие по-настоящему резонансных критических публикаций экономической тематики при освещении актуальных вопросов экономического развития региона.
Юрист Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Александр Королёв лічыць, што ўлада спрабуе хоць як засцерагчыся ад уласнай бездапаможнасці ў вырашэнні эканамічных праблемаў. Калі яна наважваецца заяўляць пра непапулярныя захады, то трэба спачатку, каб яна наважылася вярнуць людзям права на публічны пратэст, заяўляе спадар Каралёў.
Сами почнуть выпускать пары, это проведение непредсказуемых действий с боку людей, почнуть перекрывать рух на улице.
На заводе «Полесе Электромаш», что у Лунинцы на Берасейшине, пытание про скорочение колькости працованных разглядается еще с осени. Однако массовые звольнения не почались и сегодня. Ситуацию тлумачит директор предприемства Сергей Карпов.
Я со своим коллективом-то нашел общий язык. Я пошел по цехам, рассказал людям. Меня люди в городе встречают. Николаевич, мы будем работать? Будем. Но хоть, говорит, 4 дня, да плюс 2 трети за 5 дней. Я будем работать, не дадим мы друг другу умереть.
На заводе у Лунинцы працует теперь больше как 1300 человек. Прибытки предприемства меньше, чем до кризису. Россия и Украина скоротили закупы электроруховиков, у тем лику до побытовой техники. Тому теперь на внутреннем рынке белорусские заводы покидают один одного без працы. Сергей Карпов удокладняет.
Я не могу сказать, что вот у меня все хорошо. Хреново здесь все, понимаете? Беларусь не может купить столько двигателей у меня, потому что у нас еще есть Могилевский завод электродвигателей, завод «Эласт» есть. То есть мне приходится перевести на четырехдневку три цеха. Раньше Россия мне, Украина много было должна. То сейчас основные должники – это Республика Беларусь.
Ганцевичи, кризис добрался у самые дальние белорусские вёски. Про проблемы жыхароў вёскі Вялікія Круговічы репортаж з месца падрыхтаваў журналіст Анатоль Круговец.
Тутэйшыя вясковыя краме прадаўцы штодзень абціраюць сухую каўбасу алеем, каб не свіла. Утварыліся залежы чакаляду. Не разыходзіцца рыба. Сыходзяць тэрміны продажу піва і напіткаў. У Круговічах палішукі эканомяць. Пачалі расці кошты на тавары і паслугі. І наадварот. Праца вяскоўцаў у вачавіцкі стала таннець. Говорит Виталь Муха.
Ну что я могу сказать? Недавно подорожали дровы. В том свете кош на палево, на бензин, например, падает. Вязковцам, которые выживают, дякуючи продуктам своей господарки, молоко сдают, якое, до речи, пало в цене на 10%. Вельми тяжко становится зараз. Доводится приходит на самозабеспечение. А так само помогать детям, которые живут в городе. Продукты у магазина зараз становятся не по кишени и горожанам, а ты больше вязковцам. Их пенсиями да зарплатами.
Особливо скажется на житье пенсионеры.
Лукашенко говорит, что мы живем лучше у всех по бывшему Совету. Но цены у нас говорят так. 350 долларов, а в Польше 900 долларов, а цены наши на 20-30% дороже. А пенсии никакие не повысились. Не знаю, как город живет. Деревня за счет хозяйства выживает, и все.
Кризис у белорусской вёсцы поглубляется. Перед непрацаздольными громадянами повстает проблема выживания.
Экономичный огляд подрыхтовал наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Чекаем ваших листов на адрес Радио Свобода, поштовая скрынка 111, Минск, 22-00-05. Ну а передачу «Поштовая скрынка 111» вы почуете праз 10 хвилин одразу после выпуску новинов. А зараз я витаю в студии моего коллегу Яна Максимюка, и мы поговорим с ним вось про что. У неделю 15 лютого у Венесуэле отбудется референдум относно снятия конституционного обмежевания на выполнение президентских обязанностей одним человеком до 2-6-годовых терминов. Ян, так выходит, что такие референдумы проводятся не только у Беларуси?
Так, але у інших местах дзейныя президенты дозволяют себе часам проиграть такий референдум, а у Беларуси не. Папярэдні референдум у Венесуэле наконт гэтага пытання, які меў месца ў снежні 2007 году, прэзідэнт Уга Чавес прайграў. 51% венесуэльцев голосовали супраць конституционной поправки, якая дозволила б ему перебираться необмежаваную колькасць разов.
Можа, нагадайце нашым слухачам, калі канчаецца тэрмін, цяперашні тэрмін венесуэльскага прэзідэнта.
Упершыню венесуэльцы выбралі Чавеса прэзідэнтам у 1998 годзе. Ён уступіў на сваю пасаду ў лютым 99-га, але ў тым самым годзе Чавес давёў да зацверджання новую канстытуцыю. Паводле гэтай новай канстытуцыі Чавес быў нанова выбраны прэзідэнтам у 2000 годзе і пераабраны ў 2006.
Вось 2007 ён дазволіў сабе прайграць, а ці ён так ужо як бы кантралюе сітуацыю, ці Чавес сапраўды мае рэальныя шанцы выйграць цяперашні рэферэндум?
Думаю, што так. Прэзідэнт Чавес цешыцца вялікай папулярнасцю сярод бяднейшых пластоў насельніцтва Венесуэлы. Чавес сцвярджае, што цягам ягонага кіравання колькасць бедных у краіне зменшылася на палову, да 26% насельніцтва. І ў гэтым, як думаю, ёсць доля праўды. Ну, напрыклад, за нафтадаляры Чавес распарадзіўся пабудаваць тысячы малых шпіталёў і клінікаў па ўсёй краіне, а кубінскі ўрад у абмен за пастаўкі таннай нафты накіраваў у Венесуэлу 15 тысяч дактароў, каб забяспечыць медычны персанал у гэтых установах. Чавес таксама заснаваў сетку грамадскіх універсітэтаў, у якіх бедныя могуць атрымліваць адукацыю задарма, ды сетку адмысловых адукацыйных установа, дзе непісьменных старэйшых людзей вучаць чытаць, а малодшым, якія не паспяваюць за равеснікамі ў школах, дапамагаюць запоўніваць адукацыйныя праблемы. Усё гэта, безумоўна, працуе на ягоную аўтэнтычную папулярнасць у народзе. Аднак трэба выразна падкрэсліць, што папулярная эканамічна-сацыяльная палітыка Чавеса грунтуецца перш за ўсё на даходах ад продажу венесуэльскай нафты. Гэтая палітыка, як думаю, знайшлася пад вялікай пагрозай цяпер, калі цэны нафты ўпалі з узроўню 140 даляраў за барэль у палове мінулага году да 40 даляраў. А таму Чавес спяшаецца з канстытуцыйным рэферэндумам, пакуль яшчэ народ не адчуў гэтага спаду.
Ну што ж, пачакаем да панядзелка. Нагадаю, 15 лютага ў Венесуэле адбудзецца рэферэндум адносна канстытуцыйнага абмежавання на выконванне прэзідэнцкіх абавязкаў цяперашнім прэзідэнтам Гуга Чавесам. Я дзякую Яну. Са мною ў студыі быў наш аглядальнік Ян Максімюк.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза «Свабоды». Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода. А зараз на нашых хвалях званкі на свабоду. Слухачы гавораць пра крызіс. Эканаміст Зміцер Бабіцкі адказвае на пытанне, куды патрачаныя крэдыты, якія ўзяла Беларусь. А юрыст Гары Паганяйла тлумачыць, якія злачынствы лічацца службовымі, як можна прыцягнуць чыноўнікаў да адказнасці. Званкі на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі шмат тэлефанаванняў на тэму эканамічнага крызісу.
Не трэба Лукашэнку нашаго гэтак ужо бэсціць. Ён стараецца зрабіць нам што-то. Людзі, каторыя вот так вот яго бэсціць, няхай хоць скажуць, што трэба зрабіць, каб цяпер лепей было. Толька ўсё ён вінаваты, вінаваты. Цяпер усюды бяда гэта каснулася з этімі грашыма, і нашу прадукцыю ніхто не купляе. Так гэта ж не Лукашэнка вінаваты. І ён і так стараецца, бедны.
Категорически против. Как по вашему радио объясняют, какое положение экономическое в нашей республике? Все время долдонят. Кризис, кризис, кризис. У нас никакого кризиса нет. Совершенно. Так как в других капиталистических странах нету кризиса. Ни финансового, ни экономического нету.
Кризис прочит по всех без исключения краинах. И когда он скончится, никто не ведает. Мы у кризису, мы берем кредиты, где только дают. Цікаво ведать, куда пойдут кредиты, бо отдавать придется нашим детям. Лариса, город Минск.
Адказвае эканаміст Зміцер Бабіцкі.
Выглядае на тое, што крэдыты пойдуць на падтрымку існуючай эканамічнай сістэмы, на субсідаванне прадпрыемстваў, сельскай гаспадаркі, падтрымку нацыянальнай валюты. Малаверагодна, што крэдыты пойдуць на сур'ёзныя змены ў эканоміцы, на рэструктурызацыю, павышэнне яе канкурэнтаздольнасці.
Наш слухач цікавіцца.
Какие преступления считаются должностными и можно ли привлечь таких чиновников к административной ответственности в нашей стране? И каким образом? Владимир Сергей, город Минск.
Гэтае пытанне мы пераадрасавалі юрысту праваабарончай арганізацыі Беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйлу.
Уголовный кодекс предусматривает целую главу о должностных преступлениях, и среди них преступления, связанные со взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и превышением власти и должностных полномочий, и халатное отношение к исполнению служебных обязанностей. Законодателям установлена весьма серьезная уголовная ответственность. Заинтересованное лицо имеет право обратиться в органы прокуратуры, милиции и указать на факты, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о преступном характере действий того или иного чиновника и просить их, чтобы было возбуждено дело.
Скончим программу таким телефонованием.
Семен Шапира, министр сельского хозяйства Беларуси, заявил официально, что в Беларуси не хватает 20% механизаторов. Как правило, на трактор или комбайн садятся молодые люди. Но что получается? Это хлопцы деревенские идут робить у милицию. И вот посмотришь у Минску, хлопцы ходят с этими палками и гоняют бабок, которые торгуют семечками или цибулей. Бабка ведь идет торговать не от безделья. Не хватает ей пенсии. А эти хлопцы уходят у 45 лет на пенсию, а потом цветущие находят добрую работу. А может их вернуть обратно в колхоз? Нехай они там поробят, и эти 20% будут заполнены. А наша народное хозяйство пополнится хорошим отрядом механизаторов.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі. Выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Званкі на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На чарзе вы